Сказали мудрецы, всегда человек должен сначала вознести хвалу Творцу, потом молиться. И надо выяснить, что такое величие, место, которое человек должен обустроить. И ответ, как будто бы человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром, добрый, творящий добро, хотя тело не согласно с его словами. И он видит, что говорит просто так. Тогда он должен сказать, что хочет верить выше разума и рад тому, что хотя бы он знает истину, что нужно верить. И хотя эти слова, которые он произносит, произносятся вынужденно, то есть тело не согласно с тем, что он говорит, он рад и тому, что может сказать истинные вещи. А потом молиться, то есть после того, как он вознес хвалу Творцу, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро. И если это было бы внутри разума, то он, несомненно, был бы рад. Но поскольку это только выше разума, и также по принуждению, все равно, иногда у него есть силы теперь молиться Творцу, чтобы дал ему силы верить, что это правда. И он сможет каждый день возносить хвалу Творцу за то, что он, Творец, делает ему только добрые вещи.
Это естественное состояние. И у кого нет еще ощущения Творца, у него нет и ощущения величия Творца. И то, что он говорит, что Творец велик, добрый, несущий добро, восславляет и говорит что-то о величии, это всего лишь внешнее проявление разговора. То есть, все это ложь. И поэтому он говорит так. Вопрос, когда мы сравниваем все массы с каббалистами, все массы остаются в этом и не меняются, нет у них никаких доказательств, тогда как, если говорят каббалисты во славу Творца, они представляют себе в этом, насколько он должен быть велик, ну, насколько они способны представить себе это, что называется величием, что называется «нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро». Положительная сторона этого совершенная, когда он управляет в правой стороне, так и в левой, и когда они это себе представляют и знают, что все это ложь, поскольку это не основывается ни на каком доказательстве, раскрытии, то есть внутри келим. Потом приходит время молитвы, когда они просят, чтобы Творец раскрылся, чтобы они на самом деле могли увидеть, что это именно так. Но не для того, чтобы им они чувствовали себя вследствие этого уверенно и комфортно, но они просят только силу быть уверенными. Это называется хасадим, верой, который выше знания. Но они желают Творца уже выше веры, чтобы доставить ему наслаждение. И здесь несколько ступеней, которые мы еще выясним. Но мы начинаем с величия Творца, а затем проверка, что это величие, с одной стороны, которое я могу себе представить, и контроль, а затем молитва, и в молитве есть несколько этапов. Молитва, чтобы была вера, и молитва, чтобы мог доставить наслаждение. Рабаш жил в Англии 3 года после того, как скончался Бааль Сулам, и был суд по отношению к книге Зоар, кому она относится. Конечно же, не должно было быть суда, поскольку он является старшим сыном, и все должно было принадлежать ему, не половина, не четверть, а все. Но мнения в семье расходились, и младший сын тоже утверждал, что ему принадлежит что-то. И для раввинов было понятно, что не о чем здесь, нечего осуждать, но суд был необходимый, поэтому это затянулось на годы, и он не хотел в это вмешиваться и уехал в Англию. Рав Деслер немного изучал каббалу и написал несколько книг, у него были ученики. Он относился к течению Митнагдим, не сопротивляющихся каббале, но литваков. Это известное течение его, и он был известен. Он находился со своими учениками в городке в Англии. И поскольку они учились со своим Равом Деслером, они знали, о чем говорится. И Ребе рассказал мне, что, когда он впервые с ними встретился и побеседовал, они сказали, что если бы мы не учили у Рава Деслера, мы бы подумали, что Рав Ашлаг говорит глупости. Ему очень понравилось, что они критикуют и не боятся. И на самом деле учеба дает им совершенно новые ощущения. Во второй раз, когда он с ними встретился, он мне сказал, что слишком много поговорил с ними, немного раскрыл больше, и тогда они начали понимать и сказали, что мы грешники, мы не в порядке, нам нужно продвигаться, и нам нужно продвигаться в этом и в этом, и сказали, где же наша левая линия, и он пожалел, что ввел их в такое состояние, прекратил урок и больше не приходил, а затем вернулся в Лондон. А когда пришел через 2 недели, они уже забыли совершенно обо всем. И были еще случаи с этим. И что мы можем извлечь из этого письма? Прежде всего, как он не стесняется, Рав, по отношению к ученикам. Он говорит, на самом деле я виноват, что они себя так ведут, и я должен исправить себя, а вы в полном порядке. В таком виде, вроде бы, чтобы дать им пример. Не то, чтобы это было на самом деле так. Никто не делает работу за другого. Это невозможно. Иначе, что это будет за исправление? Что за келим? Но можно только поддержать, и поддержка тоже в соответствии с требованием к этой поддержке. Но пример он дает. Что на самом деле каждый человек вместо на его месте должен принизить себя. И очень важной точкой является то, что та самая точка выбора, которая всегда находится в состоянии, когда человек находится в беспомощности, когда нет сил, когда вообще не видит какой-то возможности что-то сделать, находится в отчаянии, еще не состояние отчаяния, а слабость. никакой перспективы будущего или какого-то подталкивания сзади. Короче, он чувствует, что сам он не способен сдвинуться с места. Нет никакой мотивации, как это сказать, движущей силы, которая может увлечь его вперед к цели или даже подтолкнуть сзади, уколов его. Он не чувствует, чтобы эта сила присутствовала. И здесь, именно в таком промежуточном состоянии, есть место выбора, когда он не будет продвигаться с помощью посторонних сил, положительных или отрицательных, но попытается мобилизовать что-то со своей стороны, не внутри себя эти силы, но чтобы все-таки начал с помощью механического определенного пробуждения начать переходить с выяснениями по отношению к окружению и благодаря им начать подниматься к Творцу. Но он должен быть готов к тому, что в таких низких состояниях, когда есть туман, вдруг есть щель во времени, в которую он может проникнуть и произвести действие. Да.
Алекс из Хадера спрашивает, в чем отличие истинного преодоления или идти каким-то своим путем?
Я не думаю, что есть человек, который мог бы идти своим путем против эгоизма. Как он может пойти против своей природы? Как? Но он идет с большим эгоизмом, но скрытым. И все. Я сейчас преодолеваю. Посмотрите, как я. Ну, скажем, я хочу бросить курить. Я преодолеваю. С помощью чего? С помощью какой-то большей выгоды. По-другому быть не может. Но это понятие выгоды. Но это тот же эгоизм.
Он спрашивает о преодолении. Что же такое истинное преодоление?
Истинное преодоление выше знания. Когда я принижаю себя по отношению к группе, и через нее прихожу к свету, который возвращает к источнику, и он поднимает меня к свойству отдачи над моими эгоистическими расчетами.
Тимур из Стамбула спрашивает, что означает прийти к вратам слез, достичь врат слез?
То, что человек видит, что он на самом деле всего лишь желание, которое само не способно сдвинуться, и все его силы только в той мере, в какой он получит энергию снаружи. И вся его работа заключается в том, чтобы найти средства, искать средства, сформировать их для себя, для того, чтобы, может быть, тогда попробовать получить помощь извне. Это называется вратами слез.
Яков из Германии спрашивает, что это за молитва, ту молитву, которую должен молиться человек, чтобы преодолеть помехи?
Мы сегодня читали, мне кажется, что сначала он должен благодарность выстроить, а затем просьбу. И когда он выстраивает просьбу, это должно быть тоже ради доставления наслаждения Творцу. То есть есть здесь последовательность действий и желаний, когда одно строится на другом, пока все они не выстроены в одну цепочку. И то, что я выстраиваю в этой цепочке величие Творца и свою низменность, и просьбу дать мне силы и выстроить меня, исправить меня. Ведь это работа Творца, не моя работа. Чтобы я смог прийти к состоянию, когда я буду исправлен и выстроен так, поскольку я этим доставляю ему наслаждение. Когда я выстраиваю все эти вещи, я, по сути дела, тем самым показываю, насколько я понимаю весь процесс, насколько я постиг его, насколько я согласен с ним и хочу находиться в нем. Это называется кли. Если все желания и мысли, причина и следствие, все выстроено правильно, и мудрецы нам это выстроили в молитвеннике, в молитвеннике это в обычных состояниях, которые человек проходит каждый день. День означает, что светит ему, а молитвенник на празднике — это состояние, в которых ты иногда находишься, а иногда нет, без связи с теми днями праздников, которые есть в году. И они дают нам пример того, как мы можем выстроить свое обращение в благодарности, затем в просьбе, в оценке, чтобы доставить наслаждение и так далее. Это называется выстроить кли. Что такое молитва? Это построение, выстроение кли. И больше с нашей стороны не требуется, но и построение кли, понятно, что это делает свет. И есть здесь просьба для этого действия свыше. И когда мы уже находимся в кли, которая сформируется верно, смогли бы производить действия ради отдачи. Есть здесь все этапы, которые мы проходим: осознание зла, прежде всего выяснение зла, отстранись от зла, просьба об исправлении, отдача ради отдачи, и переход от него к получению ради отдачи. Все это приводится в порядке молитвы. И это выстроили нам люди Большого Кнессета. То есть весь порядок молитв. Это было выстроено до духовного разрушения, которое произошло в Израиле. Да.
Рои из Хорватии спрашивает. Написано в письме, что среди желаний есть мгновение, желание вдруг преодоления трепета и любви. И все это соединяется в один счет. Вы можете поподробнее сказать?
Нет, это словно щель между желанием, когда человек может войти туда, воспользовавшись этим. К этому он может быть готов вследствие того, что он беспомощен, иссушен, когда нет никакого вкуса, он иссяк, когда нет этого желания, состояния, никакой возможности, но все-таки быть чувствительным к этому. Это да. Потому что в то время, когда он находится в состоянии отчаяния или в таком состоянии такой мглы, все-таки остается у него чувствительность, вкус этого состояния, что именно здесь можно войти, как бы убежать. Перед тобой стена полностью закрыта, и вдруг ты находишь щель маленькую, и ты входишь туда буквально, и там ты находишь как именно из всего этого состояния мглы пробудиться и прийти к реализации. Для этого надо быть более чувствительными к этому. Это трудно. Да.
Когда человек, собственно, организовывает этот порядок молитвы, он проходит вот этот, он этот процесс выстраивает заранее, или вот из самой ситуации в нем начинает это рождаться?
У нас есть состояния, которые от нас не зависят. И есть учеба, которую мы проходим в определенные часы. Но вся учеба для того, чтобы мы реализовали то, что мы учим. В отношении себя, окружения и Творца. И когда мы работаем с собой, с окружением и с Творцом, мы выстраиваем своего рода подготовку, когда в любом месте, где мы находимся, когда мы проходим различные состояния, это окружение начинает, в конце концов, влиять на нас, пробуждать нас. То есть и группа, и Творец. И так мы это проходим. То есть ты сам должен подготовить окружение, чтобы во всех состояниях уже оно повлияло на тебя и помогло тебе правильно реагировать на каждое состояние. Но где он там, да?
То есть вот та щелочка, о которой вы говорили, кто мне позволяет пройти там?
Ты сам, никто другой.
То есть поддерживать выше?
Если ты подготовишь группу, чтобы она пробудила в тебе эту чувствительность к этому, то да.
Как это делается?
Сказано, есть статьи о группе. Как ты делаешь? В этот момент ты ничего не сможешь сделать. В этот момент нет этого. Это все подготовка заранее, когда есть у тебя постоянные связи, и когда ты находишься с ними в связи, они влияют. Ты должен пробудить систему, в которой ты находишься. Ты связан со всеми, только если ты ее не пробуждаешь и не выстраиваешь этого, когда ты падаешь, становится только хуже. Тогда нечего делать. В состоянии, когда падают. То, что подготовил, подготовил. Да.
Эдгар из Лондона спрашивает, что такое благодарность? Где это? В сердце, в уме? Если это в сердце, как это постигается, достигается?
Все должно быть прежде всего в разуме, затем в сердце. Если мы говорим о молитве, она начинается с того, что мы совершенно-совершенно не... Если я могу на самом деле благодарить, то для чего мне молиться? Я уже чувствую это в сердце, и все. Что я могу здесь выстраивать, если бы я на самом деле так чувствовал? Потому что оно включает в себя все, благодарность. Но я выстраиваю это так, когда я не чувствую, не вижу, не понимаю. Я нахожусь в каком-то тумане, я представляю себе, что называется величием Творца, голословно. Ты велик, ты хорош, добр. Я могу говорить об этом как машина. Но вследствие этого я прихожу к потребности, что я на самом деле говорю об этом автоматически. И я должен сделать... На самом деле, должен быть здесь контроль. То, что открывают молитвенник и читают в нем, это масса. Если мы видим слова, мы должны проверить, нахожусь ли я в этом или нет. И тогда, что я должен делать? То есть, молитвенник — это молитвенник, как производить работу, а не просто порядок слов написанных. И когда я даже не слышу то, что произношу, насколько это становится автоматическим. За 20 минут закончил, и все, ушел. Ну, и то хорошо. То есть, для того, у кого не пробуждается точка в сердце, он находится в этом. Называется «неживой в святости».
Мы учили, что есть истоклют алиф, и есть истоклют бет. Истоклют алиф – это в рож, а истоклют бет – это в гуф. Есть зивук барош. Сначала там происходит расчет, зивук дака, а затем то, что есть в рож, распространяется в гуф. Мы говорили также о том, что нет рож и нет гуф, как у нас в этом мире, а действия сил в духовном. Из них, то есть из нашего представления, из сознания, из вот этой фотокамеры здесь, в задней части мозга, я представляю себе некую картину, то есть формы, которые я вижу в моем мире здесь, в своем воображении, эти формы, они в сущности сочетание сил, но я так их представляю. В духовном мире каббалисты не видят силуэтов, фигур, образов, как думают люди, а они видят только действующие силы, которые находятся в связи между собой. Без какого-то материала, в котором они действуют, они видят это в своем ощущении, понятно, это в своем желании. Почему я говорю это? Потому что мы говорим «рож», «тох», «сов», «руки», «ноги», «конечности», разные там части тела. Это все говорится только лишь о желании. Мы говорим о желании, и явлениях в желании нет чего-то другого, чтобы происходило в реальности. Обо всем другом, даже если там что бы ни раскрылось, мы не раскрываем обо всем другом, то, что мы не раскрываем, мы не говорим. И есть у нас воображение того, что может быть сверх этого, и это воображение, оно специально приходит и мешает нам для того, чтобы мы сфокусировали бы себя, свой взгляд на материи и форму, облаченную в материю. Поэтому мы говорим «рош», «истоклют алиф», потом «тох», «истоклют бет», распространение, утончение. Мы говорим о явлениях в желании. Приходит, уходит, мне кажется, поднимается, опускается. Так я чувствую. Но это ощущение... Здесь я могу сказать, поднимается, опускается. Но в духовном там не поднимается и опускается. В духовном мне понятно, что это подъем относительно чего-то, к чему-то. И падение относительно чего-то. В свойствах, в ценностях. Рож. Рож называется, что это желание получать. Нет над ним рож, головы. Это желание получать. У него не было рож прежде в мире бесконечности, венцов. Было только желание. Когда желание получать решило, что начинает оно реагировать на хозяина, на Творца. Для того, чтобы среагировать на него, нужно создать рож. Действительно, кроме рож, нам больше ничего не нужно. Мы повторяем те же самые действия сверху вниз, которые произошли при нисхождении миров, парцуфим, сферот и душ. Мы возвращаемся, повторяем, выстраивая их снизу вверх, но только мы это делаем. То есть наша голова, наш рож все время растет, и выросла немножко рож, и я уже могу что-то сделать. Еще немножко я увеличиваю рож, еще могу что-то сделать. Итак, насколько мы растем, наш вот этот рож все больше растет и растет, пока не становится размером с Эйнсов, с бесконечностью. То есть на все мои желания у меня есть мысли, решения, понимания, постижения, на все мои действия. А действия — те же самые действия. То, что было сверху вниз, так я копирую и делаю снизу вверх. Но я все упреждаю своим расчетом, постижением, то, что называется. И поэтому весь этот подъем по ступеням называется ступени постижения, лестница постижения. Поэтому мы, находясь сейчас в начале этой лестницы, и за нами все человечество, мы должны понять, что мы должны увеличить рожь, начать работать с этой духовной рожью. Поэтому воспитание, оно прежде всех остальных действий.
Нет силы экрана. Мы говорим сверху вниз, не нужно путаться снизу вверх, это нечто другое. Сверху вниз всегда, снизу вверх всегда открывается желание от нуля и выше. А сверху вниз есть желание бесконечное, и масах, который покрывает все желание бесконечности, и это масах разделяющий, который называется цимцум. Когда я не использую свои бесконечные желания ради получения никогда. А ради отдачи я проверяю, что, где да, где нет. То есть у меня могут остаться много желаний в конце парцуфа, в софе парцуфа, которые я не использую. Насколько? Очень просто. Тонкая линия стала тох, а все остальное — это соф. Смотрите, какая малая сила есть в экране получения ради отдачи. Снизу вверх мы уже находимся в ином состоянии. Снизу вверх желание, раскрывающееся мне из Малхут, бесконечности, мне раскрывается желание этого мира, если я могу сделать на него цимцум, тогда я начинаю рождаться в духовном. И тогда на большее, большее и большее желание я должен буду сделать сопротивление, цимцум, экраны и тому подобное. У меня не формируется рож тохсов как сверху вниз, а это уже называется ибур юника мухин, зарождение, вскармливание, взрослое состояние. Когда я использую все так, что у меня как бы не остается ничего лишнего. Я использую все свое кли. Мы еще это будем учить. Подумайте о различиях. На каждое желание, которое использую, я могу использовать немного получения ради отдачи, а немного отдачи ради отдачи. Может быть, что в получении ради отдачи я не могу использовать, а только в отдаче ради отдачи. Это катноут малое состояние или даже цимцум, то, что называется убар, зародыш. Но различие в том, что в тохе парцуфа я способен быть только в отраженном свете. Я не хочу получать ничего. Я хочу ради твоего блага. Пожалуйста, возьми это обратно. Почему? Потому что я хочу быть слит с тобой. Хотя бы в чем-то. Хотя бы в чем-то. В том, что я не получаю ничего, но такова форма слияния. Поэтому, хотя и не получает, и как бы отталкивает хозяина, но это происходит ради слияния. Здесь немного вопрос. Если я не получаю то, что хозяин хочет, чтобы я получил, я говорю, что я хочу быть в слиянии. То, что я хочу быть в слиянии, является ли это более важным, чем то, что он хочет, чтобы я получал?
Я не понимаю, как нижний может доставить что-то высшему.
Более подробно скажу, спроси.
Что называется, что нижний дает что-то высшему, а потом и нижний удостаивается этого?
Где написано то, о чем ты спрашиваешь?
Подзаголовок.
Все, что выше доставляет нижнему, доставляет в рож. Это его намерение, где он удостаивается, уподобится высшему. Он получает, простите, он получает форму высшего. В том, насколько я могу отдать высшему, та же самая форма отдачи облачается и на меня. Это вещи непростые. Смотрите, что происходит здесь. Что я могу дать высшему? Я даю высшему мое желание, мое намерение быть таким, как он. Это есть самое большое, что я могу ему показать. То, что я показываю ему, я хочу быть таким, как он, изо всех сил. Что я таким образом ему показываю, демонстрирую? Что в моих глазах он велик, в моих глазах он совершенный, он является примером. Все мои намерения, желания только на то, чтобы немного уподобиться ему. У меня нет ничего в жизни. Это поверх моего эгоистического желания. Это полностью противоположно мне. И тогда форма, которую я беру от него, немного, я строю ее в рожь. Ту форму я затем реализую в гуфе. И тогда считается, что я нахожусь с ним в слиянии. Потому что я придал себе ту же самую форму. И сама форма, поскольку я хотел уподобиться ему, она подобна ему, и она получает также и силу наполнения, силу жизни того. Что я чувствую в Ворпними, в внутреннем свете? Я чувствую, что такое быть Творцом. Я чувствую этот статус. Я нахожусь с ним в слиянии. Настолько, что я не отменяю себя, но я из себя также и постигаю его, чувствую его, нахожусь на его месте. Я построил в себе в точности то же самое состояние, в котором находится он. Поэтому здесь, в Парцуфе, происходит постижение, слияние, любовь. Поскольку я показываю ему, что все мои желания, я сокращаю все, что не направлено на него. И все мои желания я упорядочиваю так, чтобы они могли построить из меня его пример, построить себя по его примеру. Это и есть наслаждение, которое я ему показываю, которое я ему даю. Это то, что мы говорим, что каждая молитва должна начаться с благодарения, с величия Творца. Это начало действия.
На последнем чертеже, который вы сделали, чертеж, пожалуйста, можно увидеть, что он говорит сверху вниз. Это называется цинцумалев. Это условие. Можно сказать, что это первое условие для создания рож?
Конечно.
Что предваряет это условие? А одно действие, предваряющее это?
Молитва. Поднятие ман. А откуда, будут силы у тебя сделать такую большую вещь? Это, не знаю, как тебе сказать. сделать цимцум, это значит умереть. Но я не хочу так говорить, но представь себе, что ты действительно хочешь, чтобы все твои намерения были на отдачу. Но. Как это? Ты отключаешься от всего, что у тебя есть. Как ты можешь себя оторвать от этой жизни? Все равно, что умереть. Это не тело умирает. Тогда ты начинаешь чувствовать, что идет речь о совершенно иных понятиях жизни и смерти в ином измерении.
Франческо из Италии спрашивает, в первом ограничении мы принимаем решение не получать ничего, вообще не получать свет. Как в этом состоянии можно оставаться в связи с Творцом? Как можно продолжать цимцум без света? Только хочу немножко уточнить. После того, когда все происходит в рожь, то, что происходит в тох, это совершенно пассивно, это только реакция, там нет еще какого-то экстра действия.
То, что есть в рожь, распространяется в гуф, но после того, как распространилось в гуф и завершается распространение, тогда возникает иное ощущение в гуфе, что я постиг, что я сделал, к какому состоянию, к какой мере слияния пришел. В рожь нет слияния. В гуф имеет место нечто новое. Пока это распространяется до табура, пока еще все в порядке. Когда мы достигаем табур, здесь начинается проблема. Здесь я постигаю меру слияния. Что я постиг? Это желание, даже не желание, это внутри желания. Это новое совершенно понятие. И в этом новом понятии, это новое понятие меня пробуждает к утончению.
И продолжает меня на следующую ступень.
Да, именно мое слияние с Творцом по отношению к Его желанию любви, это ноль.
Это также отвечает на вопрос, который вы задали прежде.
Что я спросил?
Вы спросили, что важнее, слияние или чтобы творение получило? Мне кажется, такой был вопрос. Вы сказали, что мы рассмотрим.
Конечно.
То есть не может быть слияние, если творение не получит?
Да, это должно быть только в гуфе, в действии. Поэтому намерение, как это сказать? Тело без намерения. Заповедь без намерения, как тело без души. Но также откуда это? Что свидетельствует о намерении само действие в гуфе? Это так. Дальше. Нет, восьмая часть.
Мы тут не закончили еще пятый пункт. В середине пятого пункта, и поэтому называются они корнями, зародышами килима, 10 парцов, тох парцов от педетабур, это законченные килимы, там главное облачение прямого света в парцов, и 10 сферуцов парцов, это свет накива, будучи отраженными светами без света прямого, получающие и не отдающие, поэтому завершают они парцов и прекращают его света.
Что, это непонятно? Да.
Есть понятие цимцум, есть понятие отторжения. Авиют, вот этого отталкивания, что вообще отталкивают?
Отталкивание уже после цимцума. Цимцум говорит о том, что я не получаю ради получения. После того, как я не получаю ради получения, есть другой расчет. Какие желания мои могут здесь участвовать в слиянии и в какой мере? И тогда я сортирую каждое желание, каждое свойство, насколько и как. И тогда есть такие, которые я отталкиваюсь, такие, которые не отталкиваюсь, сколько и насколько. Это очень большая работа, но так ты начинаешь понимать, как преимущество света над тьмой, ты начинаешь понимать эти свойства. Все, что... Это и называется постижение. Именно при выяснении. Это и есть работа человека. Этим наслаждается Творец, что его постигли. А что ты постигаешь, то насколько эта сила добрая и несущая тебе добро. Не просто так, что ты постигаешь, какие-то вкусы. Рыба, салат, вода, перец, что? Ты постигаешь отношения. И это означает, что ты даешь ему возможность раскрыться, проявить свою любовь, проявить его любовь, и ты должен быть к этому готов. Потому что это то, что помогает нам в группе. Главное в группе то, что мы начинаем раскрывать связь между товарищами и тепло, и любовь, которую мы начинаем раскрывать. И мы учимся это, ее преодолевать. Это не получать ради собственного наслаждения. Это огромная сила. Это ощущение, что ты готов отдать все для того, чтобы это почувствовать. И на это тебе придется сделать цимцум. Я работаю с этим только для того, чтобы достичь того состояния с Творцом, и там тоже быть над любовью, самому определить свое ощущение. Любовь, раскрывающаяся между, в первую очередь, в группе, это абсолютно ослабляет человека. Он готов, как не знаю кто. Пусть будет, что будет. То, что вы помните, что написано в послании, что все сыны человеческие были бы готовы отрезать себе руки и ноги 7 раз в день, чтобы почувствовать каплю слияния. Вот это оно и есть. И мы должны подготовить для этого сокращение.
Где осознание зла в этом процессе, о котором мы сейчас говорили, сокращение, отторжение?
Осознание зла в том, что ты работаешь со своим эгоизмом даже на самых высоких уровнях.
Это происходит и в цимцуме, и в отторжении, или до цимцума?
Как правило, мы говорим, осознание зла — это всякий раз, когда ты раскрываешь что, свой эгоизм на том уровне, где он хочет тебе, оно хочет тебе помешать, называется осознание зла. Это вплоть до самых высоких уровней, до самого последнего исправления, видимо, так я понимаю. Я не нахожусь в этом, не знаю.
Но между сокращением и отталкиванием — это 2 разных действия.
Да, это правильно. В сокращении ты разделяешь между добром и злом, но затем при сортировке, какие с какими желаниями ты делаешь зивук даака, там тоже есть как будто бы относительное осознание зла. Это подходит, это не подходит. Хотя эти желания, они не злы, они уже под действием сокращения, но этот готов, а это не готово.